говорит Радио Свобода. Литва отмечает 30-летие восстановления государственной независимости.
Мы никогда в смысле политической программы и так вопрос не ставим, что нам нужно, чтобы Советский Союз исчез. Нет.
После принятия поправок, позволяющих Владимиру Путину избираться еще на 2 президентских срока, в России начались акции протеста.
Как, собственно, в 2011 году, когда стало известно о рокировочке, сегодня примерно такие же ощущения, возмущения.
Падение курса рубля ударило по доходам трудовых мигрантов из Центральной Азии, которые посылают деньги родственникам на родину.
Братья из России выслали деньги. Слишком низкий курс. Теперь на жизнь не хватит.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 11 марта. Итак, ровно 35 лет назад, в 1985 году, на следующий день после смерти Константина Черненко, генеральным секретарем ЦК КПСС был избран Михаил Горбачев, по инициативе которого в СССР начались реформы. 5 лет спустя, день в день, 11 марта 1990 года, о восстановлении своей независимости первой из советских республик объявила Литва. Мой коллега Виталий Портников беседует о тех событиях с первым председателем Верховного Совета независимой Литвы Витаусом Ландсбергисом. Это архивная запись 2011 года.
Когда-то, когда был первый съезд народных депутатов СССР, вы только приехали, мы познакомились с вами, мы с вами беседовали в Александровском саду в Кремле. Вы говорили о возможности восстановления независимости Литвы. Этого еще не было тогда. Только готовились такого рода решения. И я тогда высказал такое мнение, что для того, чтобы Литва стала по-настоящему независимым государством, необходимо, чтобы с карты исчез Советский Союз, что я не представляю себе других условий. Вы тогда мне ответили, ну тогда он исчезнет. Да. Это была фраза для журналиста, или вы так в самом деле тогда думали?
Может быть, такая удобная фраза. Иногда подобные вопросы нам задавали. Мы никогда в смысле политической программы так вопрос не ставили, что нам нужно, чтобы Советский Союз исчез. Нет. Мы говорили о том, что мы хотим восстановить нормальные отношения Литва-Советский Союз, каковы и были, и имелись до 40-го года. Очень просто. Это было преступление Сталина, сговор с Гитлером. И, Михаил Сергеевич, у вас есть возможность исправить это и не продолжать путь Сталина. Вы же за новую Европу и новую Россию. Примерно такой был наш политический курс и такая дипломатическая программа. Вам я мог ответить в шутку. Однажды позднее уже, я помню, какому-то западному журналисту, я ответил так спонтанно, что мне пришло в голову, что Советский Союз вас никогда не отпустит и так далее. Я говорил, что лучше бы отпустил. Вы хотите, чтобы Советский Союз существовал дальше, всякие договора и новые виды. Ну и пусть. Но если вы нам не поможете, то у нас не останется другого выхода. Как
приступить к его демонтажу.
Как разрушить Советский Союз? Не гоните нас на такую крайность. Это тоже полушутка, но в ней что-то могло содержаться.
Как, по вашему мнению, в Литве сформировалось общество, готовое и проголосовать было тогда за движение, ставившее своей целью восстановление независимости Литвы, готовое строить государство самостоятельно, причем идти на определенные, я бы сказал, и жертвы, в том числе и социального характера. Потому что нельзя сказать, что первые годы, я даже сказал, первое десятилетие литовской независимости было простым для жителей Литвы.
Конечно, нет. Но люди понимали и видели цель более высокую, более далекую, но к которой стоит идти, невзирая на трудности. Нам же угрожали. Уже после Балтийского пути какой документ был выпущен как будто от имени Центрального комитета в Москве. Рядом написали два человека, видно по почерку. Два разных стиля было. Но это от имени Центрального комитета. Там угрожали, что мы будем нежизнеспособными. Как-то наша жизнь должна будет прекратиться, если мы пойдем таким неразумным путем. Отдельно от Советского Союза. Были и угрозы, и что угодно. А прежде всего, конечно, угроза экономических санкций и ухудшения жизни. И на одном из массовых митингов в Вильнюсе, уже после провозглашения восстановленной независимости, я говорил, вот мы собрали людей из Литвы на такое национальное совещание. 200 тысяч, может быть, были, или 100 тысяч людей. И был вопрос, что сейчас на нас навалится. Нам будут создавать трудности сколько только можно, чтобы нас сломить. Выдержим ли мы? Это был вопрос. И народ кричал: выдержим, понимаете? Но это была лучшая часть народа, конечно. Были и какие-то озабоченные, даже наша компартия, даже та, которая кое-как высказалась за независимость, то тоже говорили, что это слишком поспешно, что будет очень трудно, что это нехорошее решение. Хотя они поддержали. Но потом объяснили, что нам некуда деваться было. Мы должны были поддержать.
А как, в принципе, вы считаете? Вот почему оказалось, что ни Михаил Горбачев, ни другие советские руководители, которые тогда уже говорили о перестройке, которые вроде бы готовы были там открыть шлюзы, они не оказались такими партнерами по переговорам. Они считали, что можно действовать только силовым путем. Пусть там блокада, пусть там захват телецентра, но других мер они как-то не представляли в таком разговоре.
Видимо, их сковывала ментальность великодержавная, унаследованная и еще усиленная тем, что большие мира всего, с ними говорят, сняв шапки, очень почтительно. Он мне даже при одном из первых таких разговоров сказал: ну что вы тут занимаетесь какими-то фантазиями, никто вас не поддерживает. Подумайте, вот, кто вас поддерживает? Буш? Тэтчер? Я ее называю Маргарет. А ты кто? Так, понимаете, какой подход к вещам. Не только потому, что они там обласканы у больших мира сего, но они чувствовали, что такая держава, перед которой мир дрожит и выпрашивает разоружение и ядерное и так далее. А тут какие-то маленькие, что они себе думают, что за нахальство, независимость, ну просто чушь какая-то. Им было непонятно. И их, наверное, раздражало, что кто-то поменьше, не по росту, он не был выше меня ростом, может быть, даже наоборот, но говорит как равный. Вот наравне хотят говорить. Ну что они себе думают? Это уже несчастье ментальности имперской, унаследованной, от которой очень трудно отучиться. Даже до сегодняшнего дня это так трудно отучиться. Россия до сих пор страдает им постколониальным синдромом. Как примириться с потерей некоторых земель? Очень болезненно.
С первым председателем Верховного Совета независимой Литвы Витаусом Ландсбергисом беседовал Виталий Портников. Это архивная запись 2011 года. Напомню, что ровно 30 лет назад, 11 марта 1990 года, Литва приняла декларацию о восстановлении своей независимости. Вы слушаете «Радио Свобода». Государственная Дума России одобрила в третьем окончательном чтении поправки к Конституции. Закон поддержали 383 депутата, 43 воздержались. Среди прочих была принята поправка, внесенная депутатом Валентиной Терешковой об обнулении предыдущих президентских сроков для действующего президента Владимира Путина и третьего президента России Дмитрия Медведева. После принятия этой поправки во вторник во втором чтении в Москве десятки человек вышли на одиночные пикеты к памятнику князю Владимиру. Оппозиционные активисты также подали в мэрию Москвы несколько заявок на проведение протестных митингов. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
На потенциальное обнуление четырех президентских сроков Владимира Путина у Госдумы ушло 5 часов. К вечеру парламентарии приняли во втором чтении проект поправок к Конституции. В их числе инициатива, позволяющая Путину снова участвовать в президентских выборах в 2024 году. Действующая Конституция это запрещает. После насыщенного рабочего дня у памятника князю Владимиру пикетная очередь против узурпации власти.
Владимир Путин сможет избраться еще на два срока После этого прибавляем 12 лет, получается 2036 год. Когда человек находится у власти 36 лет, это очень плохо во всех отношениях. Он не способен адекватно оценивать ситуацию, адекватно реагировать на меняющийся мир. Если у нас в стране будет президент в 2036 году, который не умеет и не хочет пользоваться интернетом, это очень плохо для нашей страны. Например, так. Это вот первое, что в голову вам пришло из множества причин.
Акцию инициировал журналист и муниципальный депутат Илья Азар вместе с гражданским активистом, экс-участником московского дела Алексеем Миняйло. Он отметил скорость принятия поправок к Конституции, о которых Путин впервые заявил 15 января в послании Федеральному собранию. Уже на 22 апреля назначено так называемое всенародное голосование по поправкам.
Стало понятно, мне кажется, уже всем, что, собственно, то, о чем говорили, вот оно и происходит. Путин решил остаться править как минимум до 2036 года. Ну, там, если будут какие-то досрочные выборы, то, может, чуть меньше. Ну, в общем, еще два срока помимо нынешнего. Как, собственно, в 2011 году, когда стало известно о рокировочке, сегодня примерно такие же ощущения, возмущения.
К пикету присоединились несколько десятков желающих выступить против таких поправок к главному закону страны.
Можно было бы ожидать, что это можно сделать будет в апреле на всероссийском голосовании, но как опытный наблюдатель, который там хорошо понимает, как устроены выборы и как там можно перерисовать голоса, я боюсь, что у меня не будет такой возможности. Поэтому выражаю протест против происходящего таким образом, как могу. Переписывание законов под себя, 5-й, 6-й, дали везде сроки, после 6-го можно будет опять так же переписать.
Демократия – это в первую очередь сменяемость власти. Мне кажется, что это государственный переворот, и если что-то изменится в ближайшие 2-3 месяца, будет лучше всем.
В этот же день сразу две заявки на многотысячные протестные митинги в Москве властям подала группа общественных деятелей. Одна из заявителей, Татьяна Усманова, напомнила, что на прошедший февральский марш Немцова многие его участники выходили именно из-за недовольства грядущим редактированием Конституции.
Они говорят, что Путин будет нами управлять через Госсовет, потом нет, он все-таки останется президентом. То есть они специально размывают повестку, они специально создают такой информационный хаос, чтобы люди в нем не могли разобраться. Мы против вечного Путина. Тот информационный шум, который они поднимают, он не должен нас вводить в заблуждение.
Организаторы не исключают, что поводом для отказа в согласовании митинга может стать распространение коронавируса. По этой причине, например, власти Москвы отменили акцию «За поправки к Конституции». К вечеру мэр Сергей Собянин на месяц запретил массовые мероприятия в столице в дополнение к режиму повышенной готовности для профилактики коронавируса. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На суде по делу о крушении Боинга малазийских авиалиний в небе над Донбассом в июле 2014 года после двух дней процедурных слушаний объявлен перерыв до 23 марта. Обвинения в убийстве 298 человек предъявлены гражданам России, бывшему министру обороны так называемой ДНР Игорю Стрелкову Гиркину, его заместителю Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову, который предположительно был связан с разведкой в Донецке. Еще один подсудимый, полевой командир сепаратистов Леонид Харченко, является гражданином Украины. Ни один из подсудимых на слушание в Амстердаме не явился. Интересы Пулатова представляет его адвокат. Мой собеседник, специальный корреспондент украинского издания «Граты» на процессе Игорь Бурдыга. Насколько я понимаю, защита Олега Пулатова оспорила решение судьи засекретить личности свидетелей, которые выступают по этому делу. Чем он мотивировал это? Ведь очевидно, что эти люди вполне могут бояться за свою жизнь.
Ситуация такая. На самом деле прокуратура подала ходатайство, в котором она говорила, что хотела бы сохранить в тайне большинство свидетельских показаний, автора большинства свидетельских показаний, однако сама ходатайствовала о допросе нескольких свидетелей, чьи показания есть в деле. Это порядка 6 свидетелей, которые, часть из них были допрошены еще в 2015 году. Допрашивал их СБУ при участии голландских следователей, украинская служба безопасности, я имею в виду. И эти люди давали показания о том, что они, например, вот один свидетель, что он был на блокпосту недалеко от места запуска ракеты и слышал русский акцент и слышал других военнослужащих, я имею в виду бойцов сепаратистских формирований, о том, что этот бук привезли люди из ФСБ. И прокуратура Нидерландов сама бы хотела допросить этого свидетеля, но они приводят очень весомые аргументы к тому, что эти люди действительно переживают. Часть из них уже покинула ДНР, часть из них опасается, что могут стать жертвами преследования даже со стороны российских спецслужб за границей. Поэтому прокуратура просит суд придумать какой-нибудь такой хитрый способ, который бы позволил допросить этих свидетелей не в открытом судебном заседании. Был предложен вариант, чтобы это сделал следственный судья, не участник коллегии, которая рассматривает дело по существу. чтобы как обвинение, так и сторона защиты Пулатова смогли предоставить свои вопросы письменно, но не присутствовать непосредственно при допросе, чтобы не раскрывать личности свидетелей. Эта история не очень понравилась защитникам Пулатова. Прокуратура предлагает ввести еще ряд ограничений, но пока что основные претензии адвокатов Пулатова сводятся к тому, что они просто не успевают изучить дело. Насколько я понял, их наняли буквально в январе или в феврале, и они просто не в материалах. Порядок раскрытия материалов дела сейчас также обсуждается. Прокуратура готова предоставить Пулатову краткое резюме страниц на 150 где-то обвинений против него и его, за его защитником. Но его адвокаты, это представители нидерландской юридической фирмы, а также российская адвокатка Кутина, которая не присутствует в заседании, потому что она не нидерландский адвокат, они пока апеллируют к тому, что не могут возразить ни на одно ходатайство прокуратуры, только потому что абсолютно не в материалах дела, и просят время на ознакомление. Пока время им дали до 8 июля, насколько я понимаю.
Какие-то важные свидетельства заслушивались в ходе второго дня заседаний?
Пока что первые два дня это было даже не предварительное, это было подготовительное заседание, на котором обсуждался порядок самого процесса. Сейчас суд взял перерыв до 23 марта, чтобы рассмотреть ходатайства основные, которые подала прокуратура. Это ходатайство касается определения порядка заслушивания свидетелей, определения порядка дополнительной судебной экспертизы некоторых видеозаписей, например, видеозаписи установки БУК, которая едет по территории города Снежного в Донецкой области и которая является важным доказательством. В деле к этому видео были претензии со стороны, в первую очередь, российской Минобороны. Она говорит, что видео сфальсифицировано, и прокуратура говорит, ну, давайте тогда еще раз проверим, не сфальсифицированное ли это видео. Пока что вот были заслушаны такие ходатайства. Ходатайство защиты Пулатова, которое просит и подумать суд над синхронным переводом на русский язык заседаний, потому что Пулатов хоть и не присутствует на заседании, однако по информации его адвокатов намерен как минимум сделать заявление в суде. Опять же, такие заседания ведутся на нидерландском с синхронным переводом на английский, однако на русский ничего пока не переводится. Есть только резюме обвинений против Пулатова, насколько я понимаю, переведенное на русский язык, которое ему предоставят. Поэтому его адвокат просит также суд озаботиться вопросами перевода на русский язык. Есть еще ходатайство адвокатов так называемой группы юридической помощи родственников жертв катастрофы, которые также не совсем согласны с доводами прокуратуры о том, что им материалы дела тоже прокуратура не хочет раскрывать сразу все и в полном объеме. Говорит, давайте только по запросу, только конкретные документы, которые вам интересны. Адвокаты родственников с этим не согласны. Они считают, что как и сторона защиты, защитники Пулатова, и даже в большей мере, чем защитники Пулатова, они имеют право на ознакомление с материалами дела, опять же таки, чтобы равноправно участвовать в дальнейшем судебном процессе вместе со всеми. В общем, суд пока что собрал все эти ходатайства и взял вот двухнедельный перерыв на то, чтобы их рассмотреть.
Я все-таки хотел бы задать последний вопрос. Вот опять же, в списке событий вчерашнего дня написано, в деле нет свидетелей, чьи показания могли бы считаться потенциально решающими для вынесения обвинительного приговора. И это заявление прокуратуры. Я знаю, что отличается система слушаний судебных в Голландии от, скажем, состязательной в России или во многих других странах, но вот это заявление, означает ли это, что прокуратура фактически признает, что у нее нет неопровержимых доказательств против тех, кто привлечен по этому делу как подсудимый?
Как раз наоборот. Прокуратура говорит, что допрос свидетелей в защищенном режиме, в анонимном режиме, допустим именно по той причине, что свидетельства ни одного из них не являются ключевыми, такими, которые бы могли иметь решающее влияние в деле. Прокуратура говорит, что она собрала множество других доказательств того, что БУК был доставлен с территории России, а также того, что обвиняемые Диркин, Дубинский, Пулатов, они ответственны за доставку этого БУКа и за атаку на Боинг.
Я беседовал с корреспондентом украинского издания «Грати» Игорем Бурдыгой. Вы слушаете «Радио Свобода». Судья Высокого суда в Лондоне дал разрешение на обнародование имен владельцев двух особняков в столице Великобритании стоимостью более 100 миллионов долларов, арестованных в прошлом году в рамках закона о необоснованном богатстве. Ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, председатель Верхней палаты казахстанского парламента Дариға Назарбаева, ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида. Следователи британского национального агентства по борьбе с преступностью уверены, что дома куплены на преступные доходы бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева. После того, как против Алиева в Казахстане были возбуждены уголовные дела, он бежал в Австрию, там был задержан, а в феврале 2015 года, согласно официальной версии, совершил в камере самоубийство. Мой собеседник — лондонский политолог Андрей Остальский. Итак, судья Высокого суда Лондона разрешил раскрыть имена владельцев двух особняков стоимостью в 100 миллионов долларов, и одним из этих собственников оказалась председатель Верхней палаты казахстанского парламента Дарига Назарбаева. Насколько это событие вызвало общественный резонанс в Великобритании?
Нельзя сказать, что это сенсация. Здесь хватает других сейчас новостных тем, во главе, конечно, с коронавирусом, который грозит обернуться эпидемией. Но не обошли вниманием средства массовой информации британские эту новость. Трудно найти газету серьезную, в которой бы эта информация не появилась, потому что все-таки есть в этом новизна своя. Совсем недавно еще суд принял решение, похожее в отношении супруги азербайджанского банкира, которая тоже тратила огромные деньги, обитая в районе Найтсбридж. А теперь вот добрались и до потомков президента Казахстана, бывшего Нурсултана Назарбаева. И все тут отмечают, что он железной рукой правил этой республикой почти 3 десятилетия. И сейчас по-прежнему остается одним из самых влиятельных там людей, если не самым влиятельным. Ну и кроме того, уже публика слышала эту фамилию в связи со скандалом, связанным с другим внуком Назарбаева, который исхитрился уже побывать и в тюрьме, его арестовывали за то, что он укусил полицейского, потом дали ему условный, правда, срок, выпустили Айсултана Назарбаева, а потом он еще всех поразил, попросив политического убежища в Великобритании и сообщив, что его жизни угрожает опасность, поскольку он обладает страшными секретами, страшными тайнами о коррупции, связывающей причем и Казахстан, и Россию. Об этом тоже написали практически все газеты. Ну и кроме того, сама эта история с ордерами на необъясненное богатство, она тоже сохраняет свою новизну. И думают, что это теперь будет поток подобного рода событий, который, как пишут немножко высокопарно некоторые обозреватели или авторы постов в соцсетях, этот поток может очистить в какой-то мере Великобританию от грязных преступных денег, которые чаще всего вкладываются здесь в недвижимость.
А можно ли говорить о том, что Дарига Назарбаева и ее старший сын уже лишились вот этих арестованных в прошлом году особняков? Ведь следователи Национального агентства по борьбе с преступностью уверены, что они были куплены именно на преступные доходы, видимо, бывшего мужа Назарбаевой Рахата Алиева.
Адвокаты Дариги Назарбаевой утверждают, что это все не соответствует действительности, что эти обвинения неверны, поскольку приобретены эти дома были уже после гибели Рахата Алиева, не на его деньги никак, что сама Дарига Назарбаева является крайне успешной бизнесвумен, много денег заработала. Ну и ее сын, собственно говоря, Нурали Алиев, он же тоже возглавлял крупные всякие банки, корпорации. Он, кстати говоря, и вот тут это тоже все британские СМИ отмечают, учился в знаменитой британской военной академии Сэндхерст. Очень тесно связан с Британией, говорит по-английски как на родном языке там и так далее и тому подобное. Ну и вот адвокаты Назарбаевой утверждают, что пока что Национальное агентство по борьбе с организованной преступностью отказалось рассматривать документы, ею подготовленные в доказательство того, что деньги заработаны ею честно. И все это придется предъявить суду, но суд впереди. И, по крайней мере, адвокаты Дариги и ее сына Нурали надеются, что суд их оправдает. Поэтому это будет несколько иная ситуация, чем в предыдущем случае с азербайджанским банкиром, который осужден на родине на большие сроки за хищение средств в крупных размерах, и где его супруга не смогла представить никаких убедительных доказательств того, откуда деньги на недвижимость и роскошный образ жизни взялись. Здесь считается, что шанс оправдаться у Дариги еще есть. Тоже будет своего рода прецедент, достаточно важный.
И не забудем, что она занимает все-таки высокий очень государственный пост в Казахстане. Можно ли ожидать, что вот этот конфликт вокруг особняков выйдет на какой-то межгосударственный уровень, повлияет на отношения Казахстана и Великобритании?
В каком-то смысле уже вышел на межгосударственный уровень, потому что понятно, что Дарига представляет и своего отца, и целый клан, самый могущественный клан в Казахстане. И если если особняки будут в итоге конфискованы, то, конечно же, клан сделает из этого соответствующие выводы, и это отразится на межгосударственных отношениях в той или иной степени. Трудно очень сказать, в какой, потому что история в достаточной мере беспрецедентная. Но пока рано об этом говорить, потому что судебное решение еще впереди.
Я беседовал с лондонским политологом Андреем Остальским. После обрушения курса рубля в банках Таджикистана за 1000 рублей сейчас дают лишь 130 сомани, тогда как на прошлой неделе курс был 145 сомани за 1 рубль. Падение рубля ударило по заработкам работающих в России трудовых мигрантов из Таджикистана. Их семьи с понедельника получают меньше, чем рассчитывали. Репортаж корреспондента программы «Настоящее время. Азия» Анушервона Арипова.
Если судить о происходящем с рынком валют в Таджикистане по данным Национального банка страны, то ничего не произошло. Официальный курс валют будто бы полностью заморожен и не меняется уже неделю. А вот коммерческие банки страны отреагировали молниеносно. Рубль потерял десятую часть своей стоимости по отношению к местной валюте. Его падение, скорее всего, продолжится. Падение курса рубля в первую очередь ударило по простым таджикистанцам, семьям трудовых мигрантов в России. А это 70% населения Таджикистана. И без того небольшие суммы, которые они получают от близких, стали разом еще меньше. По законам страны все переводы в рублях на родине выдают сразу в сумму. Люди не могут снять российские рубли и подождать, пока курс не стабилизируется.
Братья из России выслали деньги. Слишком низкий курс. Теперь на жизнь не хватит.
Я поражаюсь. Дети там вкалывают, а когда сюда выслали деньги, вышло, что это копейки.
По законам, комбанки не имеют права самостоятельно устанавливать курс российского рубля. Они должны ориентироваться исключительно на курс Нацбанка. То есть своими действиями они нарушили закон. Но регулятор пока никак их не наказал. В Нацбанке от комментариев отказались. Ситуацию прокомментировал экономист Шамсидин Джалолов.
Происходящее показывает неэффективную работу банков. Посмотрите, те обменные курсы, которые указывают комбанки, не совпадают с реальным обменным курсом. На табло указано, что за 10 рублей дают 1,41 сомони. Но вы не сможете купить рубли по этому курсу. Вам не продадут. Это говорит о коррупции в деятельности банков.
Вырос в цене и американский доллар. Сейчас на него дают примерно 1010 сомони на черном рынке. По словам экономиста Джалолова, обвал рубля ударит по экономике страны. Опять же, из-за переводов мигрантов. Официально за 10 лет объем прямых иностранных инвестиций в республику составил всего порядка 3,5 миллиардов долларов. А мигранты перевели домой за это же время 30 миллиардов долларов.
Мы уже скоро заметим, что эти события повлияют на цены, экономику и взаиморасчеты между Таджикистаном и Россией.
В прошлом году трудовые мигранты перевели в Таджикистан более 2 миллиардов 700 миллионов долларов. Средний перевод одного мигранта составляет 195 долларов в месяц.
Передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Анушервон Арипов. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 11 марта. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса «Атлас мира». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.